Welcome to the Voice of America in Russian.
Вы слушаете программу «Голос Америки» на волнах мирового радио в Москве в диапазоне 810 кГц.
Здравствуйте! Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. У микрофона Михаил Зильбер. Сегодня наши ведущие Юлия Савченко и Игорь Рискин представят вам программу «Поделись» номер 94. Вы услышите о том, как художник Петр Павленский занимался акционизмом на Красной площади, узнаете, почему Украина отказалась закупать российский газ и что стоит за этим решением. 16 ноября исполнится третья годовщина со дня смерти адвоката Сергея Магнитского.
Уважаемые, встаем!
Илья Серебренников написал в Твиттере: «Петр Павленский — мощный жест абсолютного отчаяния. Фиксация названия этой акции. Фиксация своих половых органов на брусчатке главной площади страны. Фиксация на собственном бессилии. Все максимально честно».
И в Твиттере: «Злой юрист и Павленский. Именно оттуда показал стране свой странный пирсинг. Глупо, мерзко, наплевательски».
Как обычно, по средам мы в прямом эфире с телепроектом «Поделись» на русской службе «Голоса Америки» говорим все, что интересовало социальные сети и пользователей за последние 7 дней.
Ну да, обсудим то, как Петр Павленский занимался акционизмом на Красной площади и почему. Поговорим о том, почему Украина отказалась закупать российский газ, опять же, почему и 4 года со дня смерти Сергея Магнитского. Вспомним об этом тоже. Я Юлия Савченко.
Игорь Рискин, пишите нам в ближайшие полчаса. Наш твиттер «Поделись». Итак, 10 ноября, то есть день, когда российские полицейские отмечали свой профессиональный праздник, на Красной площади появился петербургский художник Петр Павленский. Он быстро сбросил одежду и в максимально сжатые сроки умудрился приколотить свои гениталии к исторической брусчатке длинным гвоздем. Это действие называлось «фиксация». Павленский объяснил, что сделал это в знак протеста против, я цитирую, «апатии, политической индифферентности и фатализма современного российского общества».
Разное видела Красная площадь, и жестокие забавы Ивана Грозного, и утро стрелецкой казни, и парад 41-го года, и парад Победы. Но, кажется, никто никогда не делал еще то, что сделал Павленский. Его задержали, но суд рассматривать дело о мелком хулиганстве не стал. От госпитализации петербуржец отказался. В общем, показательная часть акции закончилась так же стремительно, как и началась. Но, что нередко бывает после таких громких выходок, забурлила благосфера, пошли круги по воде. Страница Павленского в Фейсбуке испещрена восторженными отзывами, они восхищенно отзываются некоторые искусствоведы. Он использовал легко считываемый и беспощадный, в том числе и по отношению к себе, образ. В общем, о политическом акционизме беседуем мы с культурологом, я бы сказал, антропологом культуры, как вы себя представили, Джорджтаунского университета Марком Йоффе. Марк, ну вот на ваш взгляд, что это было?
Это было еще одно из проявлений экстремального российского акционизма, который восходит в своей традиции к акционизму 70-х годов, 80-х годов, 90-х годов. Это славная традиция, но Петр Павленский, конечно, совершил акцию, до сих пор невиданную в российских, так сказать, форматах акционизма. Это его уже третья акция, и, так сказать, он набирает витки уровня экстремализма своих акций, начиная с «Зашива рта», акции «Шов» в протест против ареста и как бы метафорического затыкания глотки коллективу Pussy Riot. Вторая его акция была акция «Туша», когда он был завернут в колючую проволоку. И вот сейчас это его последняя совершенно замечательная грандиозная акция с самым прикалыванием мошонки к брусчатке Красной площади.
Марк, а мы знаем что-нибудь, ну вот просто так по-человечески интересно. Это ведь все очень больно. Были разговоры, что он йог, и боли он не чувствует, или вот он все-таки это как-то преодолевает?
Он об этом сам очень хорошо и много уже сказал за последние несколько дней. Во-первых, он к этому готовится, он изучает, так сказать,
куда колоть.
Куда колоть и как колоть. Это делается быстро. И кроме того, он говорит в его интервью в Снобе вчера, он очень конкретно писал, что то состояние, в которое он входит, это работа. Огромный накал адреналина, и кроме того, он должен делать то, что он задумал. Например, у него очень важна фиксация взгляда для него. Он не встречается глазами с публикой, тем более с полицией. Он не может отвечать на вопросы. Он концентрируется, так сказать, на своей позе. И поза его, надо сказать, на Красной площади совершенно уникальная, напоминающая картины Игона Шиле, о чем он, конечно, не может не знать, потому что он большой поклонник венского искусства и венского акционизма в частности.
Спасибо, Марк. Мы сейчас подключаем к беседе художника и галериста Федора Павлова Андреевича. Федор, что тут важнее выходит вообще на первый план? Само действие совершенное или все-таки реакция общества на него?
Смотрите, я все-таки не галерист, я директор музея. Вы знаете, на мой взгляд, на первый план здесь выходит прежде всего очень тонкий месседж, который художнику удалось в метком и жестком таком жесте донести. То есть он и до этого делал прекрасные вещи, которые, на мой взгляд, были сильными, но все-таки вот это, по-моему, превосходит все, что он делал до сих пор, потому что это некоторое концентрированное попадание в цель. Это одновременно больно всем, но только некоторым больно и неприятно, а другим больно и как бы для них это некое откровение, да? Ну, то есть, вернее, тоже, наверное, откровение для всех, просто для кого-то очень болезненно и жестко. На мой взгляд, он сказал то, что как бы вертелось у всех людей на языке. Он сказал, что где мы сейчас стоим, потому что люди борются, сражаются, деление власти, оппозиция не договаривается между собой, мы все время сомневаемся, правильный тот ли это Навальный или не тот. Но в результате, кто как бы судит прямо, честно и в цель, это художник. И вот это, наверное, потрясает, что ему удается нащупать, это очень странно и популярно звучит, но ему удается нащупать этот нерв, да, и вот как бы дальше, мне кажется, искусство настоящее, это то, которое не нужно объяснять. Вот его искусство не нужно объяснять. Оно задело и сразило, наповал абсолютно всех. Вот даже в первую очередь тех, кто говорит, что он сумасшедший и что ему место в психбольнице.
А вот как раз в связи с этим вопрос нашим, скажем так, обоим нашим гостям. Федор, вот такая есть, ну, сравнительно, скажем, небольшая группа людей, увлеченных этим, глубоко знающих предмет, рассуждающих об истории акционизма, его связи там, с футуризмом, с акциями здесь, в США в 60-х, с венским акционизмом, вот как Марк говорил. И для них, для вас, я бы даже сказал, акции по венскому художественные. Но для огромного числа людей, узнавших или видевших это, художник выглядит ну просто вот таким душевно больным мазохистом, а его действия отталкивающими. Так вот, вопрос вот в чем. А кто же адресат послания? Какова конечная цель этого послания? Федор, начнем с вас, потом Марк ответит.
Вы знаете, на мой взгляд, адресат многоступенчатый. Это хороший вопрос. По-моему, адресат в первую очередь, то есть здесь можно начать по порядку. Милиционеры, которые подходят и пытаются его оторвать, и не понимают, что с этим делать, хватаются внутренне за голову. Так называемые медики, это мое любимое теперь слово. Знаете, как есть литератор вместо писатель, медработник вместо санитара, вот медик вместо врач. Вот медики заявили, что это не искусство, а попытка суицида. Это вообще моя любимая цитата последних дней. Вот медики, которые накрыли его белой пустыней, люди, которые стоят вокруг. И он об этом говорит, да, что вот кто аудитория. Эти люди тоже аудитория, безусловно, они не только аудитория, они участники, да. И дальше, поскольку это акционизм, который требует вовлеченности со всех пластов, как бы со всех слоев, да, и дальше наступает, безусловно, прекрасная пора аудитории массовой, которая через дигитальные средства информации, через СМИ, да, как бы узнает а события начинают его толковать. Безусловно, аудитория и эти люди тоже, потом во вторую очередь мир и так далее. То есть, на мой взгляд, здесь такое количество аудитории пересекать, они все начинают друг с другом спорить, и вот в этом, по-моему, есть смысл современного искусства и то, чего не удалось сделать мастера, потому что, ну, как бы, они не подготовились. А этот чувак, он репетировал, ну, я не знаю, физически репетировал, ходил ли он по Красной площади, замерял шаги, но не это я не удивлюсь, если он делал. Он говорит, что он очень тщательно, ну, видно, что его работы очень тщательно подготовлены. У него нет никаких помощников, он не заготавливает себе там отходы какие-то, да, ни с кем не договаривается. Он просто приходит и четко делает то, что он рассчитал по минутам. Понимаете? Вот это потрясает, потому что среди художников это не очень распространенный вид поведения. Художники безалаберны по своей натуре. Они полагаются часто на авось. Этот человек, он обладает дисциплиной Марины Абрамович, сосредоточенностью Вита Аконча, решительностью Криса Бёрдена и несгибаемостью Джины Пэйн. Да? То есть это такие вот, ну, как бы имена в перформансе, которые, на которых все зиждется, начиная там, скажем, с конца 60-х. Еще очень важно, он обладает терпением и спокойствием Тейчена Сье, который мой личный святой в мире перформанса, человек, который сделал 5 годичных перформансов, молча целый год, будучи связанным веревкой с незнакомым человеком целый год и так далее в Нью-Йорке.
Спасибо большое, Федор. Спасибо.
Да,
чувствуется явная восторженность в вашей оценке этой акции.
Да, Господи.
Сейчас хотелось бы спросить Марка. Марк, вы солидарны с такой точкой зрения? И вот именно о том, кому адресовался этот месседж, как сейчас популярно
говорить.
Я не
могу согласиться больше. Я полностью разделяю все, что говорит Федор, и его восторг тоже, почти эйфорию, которая меня как бы поглотила, узнав об этом представлении. Вот. Я должен добавить единственное к тому, что говорил Федор, что традиция русского акционизма – это очень действительно древнее явление. И восходит она в своей истории к традиции русского и византийского юродства. То, что делает художник на площади, то, что делали Пусси Райот в храме, это все было подготовлено столетиями старинного русского аукционизма скоморохов и юродивых. Вот. И интересно, что...
Не будем забывать еще и скопцов, я думаю, которые вообще были тем самым протестным движением внутри церкви.
Особенно после этой акции они тоже приходят.
Скопцов и хлыстов, да.
Да.
В котором здесь есть прямая отсылка, абсолютно очень умная, по-моему.
Поражает невероятная осведомленность и знание традиции всеми этими художниками. От Пусси Райот, которые меня тоже привели в восторг, и которых я являюсь большим поклонником по сей день. И что удивительно, кстати говоря, относительно Пусси Райот, что действо в храме развернулось в реальную жизнь, и теперь уже приняло какие-то фантасмагорические масштабы с интерактивной картой передвижения Толоконниковой. То есть это акция, которая продолжает приносить свои дары уже больше года с ее изначальной точки.
Смотри, по-моему, как стирается грань между акцией и реальной жизнью.
И это замечательно. И это часть аукционизма. Акционизма тоже. И это часть...
Мне как раз представляется, что постшоковые вот эти вот синдромы, которые сейчас происходят вокруг Пусирая, куда интереснее, чем то, что происходило в основе событий, потому что вот здесь разворачивается настоящее, здесь видно, кто почем, да. А тогда, когда они это делали, было ощущение, ну, как бы легкомысленности, некоторой неподготовленности, то, что меня в этом во всем не обрадовало в тот момент. Но в целом, конечно, у Павленского очень много корней, и вот все, что происходило вообще в диссидентском движении, да, как бы, и бульдозерная выставка, вообще,
да.
Все это тоже можно отнести к акционизму в некотором смысле, да,
а
поэтому
можно, конечно.
Тут не Вена, вы абсолютно правы, тут очень большие русские корни, о которых не надо забывать.
Господа, простите, я прерву вас на этом, нам еще нужно обсудить другие темы. Конечно. Большое спасибо.
Спасибо.
Федор Павлов Андреевич, Марк Йофф, поделись.
Спасибо вам, Марк, спасибо. Продолжаем через секунду. Украина накануне отказалась от закупок российского газа. В преддверии Вильнюсского саммита Восточного партнерства 29-30 ноября это расценили как верный признак широкого соглашения Украины с Евросоюзом, несмотря на неразрешенный пока вопрос Юлии Тимошенко, которую, впрочем, могут еще отправить на лечение за границу.
Судьба Тимошенко – это камень преткновения, но в Евросоюзе рассчитывают подписать так называемое соглашение об ассоциации с Украиной. Страной, которая уже долгое время стоит на распутье, выбирая направление своего дальнейшего пути – восток или запад. Корреспондент русской службы «Голоса Америки» в Киеве Тарас Бурнос на связи с нами. Тарас, добрый уже, вероятно, вечер в Киеве. А рядовые украинцы не боятся сейчас остаться как-то без газа? Холода наступают все же. Или российский газ волнует мало, а греет мысль о Евросоюзе и ожидаемом соглашении?
Здравствуйте, коллеги. Сложно сейчас прогнозировать, о чем сейчас думают украинцы в первую очередь, но, скорее всего, наверное, не о том, что они могут остаться без газа, потому что газ, который поступает в дома у простых украинцев, или, по крайней мере, используется в социальной сфере, это газ украинского происхождения. То есть Украина добывает тоже немалый объем газа. По крайней мере, эксперты посчитали, что к нынешнему октябрю, скорее всего, Украина, может быть, добудет газа даже больше. Это может быть довольно-таки интересный момент, даже больше, чем она этот газ купит в России. То есть по прогнозам Киевского энергетического центра, по прогнозам, на концу 2013 года Украина сможет купить в России 18 миллиардов кубометров газа, а добыть при этом 21 миллиард кубометров газа. То есть того газа, который уходит, еще раз повторюсь, для обогрева украинских домов, плит и так далее. То есть все, что связано с украинской социалкой. Это как бы один из моментов, но с другой стороны мы ведь, отслеживая судьбу подписания процесса подготовки к подписанию соглашения об ассоциации, истории с газовыми переговорами, истории с Юлией Тимошенко, мы прекрасно понимаем, что украинская политика не существует без экономики, точно так же, как украинская экономика не существует без политики. И потому сказать о том, что существуют какие-либо определенные экономические нюансы, которые побудили Украину не закупать российский газ, и, как говорят тоже эксперты, чуть ли не до конца этого года мы не будем покупать российский газ. Этот момент нельзя рассматривать без политических вкраплений, что там происходит между Киевом,
Тарас,
и Москвой.
Вот именно о политических вкраплениях хотелось бы спросить, потому что до Вильнюса осталось около 2 недель. Можно ли сказать, что вот сейчас этим заявлением и этим решением Виктор Янукович продемонстрировал, что он сделал такой выбор в большом масштабе, выбор между Россией и Евросоюзом?
В какой-то мере можно говорить, что сейчас произошел некий откат в риторике официального Киева, каким образом он видит евроинтеграционное развитие Украины. То есть если, допустим, еще месяц назад мы свято верили в то, что Киев действительно подпишет соглашение об ассоциации, то сейчас, как бы, ну, наверное, больше, чем половина опрошенных любых экспертов скажет, что довольно-таки сомнительно, что Киев сможет подписать такое соглашение. Но в то же время сказать о том, что не закупая российский газ с одной стороны, а с другой стороны не выпуская Юлию Тимошенко на волю, или, по крайней мере, не предоставляя ей такой возможности уехать в Германию на лечение, тем самым срывая подписание соглашения об ассоциации, тем самым Виктор Янукович и его команда стремится, что ли, сблизиться с Россией. Мне кажется, что в данный момент стороны, Кремль в частности и официальный Киев, взяли некую паузу для того, чтобы посмотреть, что будет после саммита, чем закончится этот саммит, как он начнется. И, кстати, сегодня хочу сказать, через 4 часа начнется отчет представителей Европарламента по поводу ситуации с принятием пакета законов, которые позволили бы Юлии Тимошенко, ну что ли, или приехать в Германию на лечение, или получить даже какую-то, не знаю, там, политическую даже свободу.
Тарас, а очень коротко, если можно, нам в Твиттере здесь пишет Ротен Буратино, наш постоянный участник. Думаю, это конец надеждам на участие Украины в таможенном союзе. Что по этому поводу говорят?
Нет, в политике нельзя говорить окончательно нет, и, по крайней мере, никто в это, я думаю, что не верит в официальном Киеве, никто абсолютно, и эксперты тоже. Мне кажется, что Киев будет продолжать занимать позицию многовекторности, которая была еще введена Леонидом Кучмой, и сегодня мы как раз-таки видим результаты этой многовекторности. Если бы Киев однозначно сказал, да, мы выполним все соглашения для подписания соглашения об ассоциации, если выполним все условия, извините, соответственно, бы в Москве, в Брюсселе, в Вашингтоне бы эту позицию восприняли как, скорее всего, как то, что официально Киев стремится все-таки быть проевропейским государством. Но сейчас мы видим, что, возможно, даже мы будем развивать отношения с Таможенным союзом. И это говорит о том, что мы сохраняем политику многовекторности.
Спасибо большое, Тарас. Тарас Брунос, наш корреспондент в Киеве. Дальше обсуждаем дело Сергея Магнитского в преддверии приближающейся годовщины со дня его смерти.
«Голос Америки» всегда с вами. Вы можете получить доступ к материалам и программам «Голоса Америки» с помощью надежного, быстрого и бесплатного приложения. Будьте в курсе последних новостей и станьте частью «Голоса Америки», предоставляя журналистам ваши фотографии, видео и аудиозаписи. Приложение доступно для мобильных телефонов и планшетов Apple и Android. Слушайте, смотрите и читайте «Голос Америки».
Вера Глухарева в Твиттере написала: «Следственный комитет оправдал неприкасаемую налоговую чиновницу, которую обвинил в хищениях Магнитский».
И NHC в Твиттере: «Европе нужен закон Магнитского. В Лондоне в пользу этого представлены веские аргументы».
На этой неделе в Европарламенте проходит ряд мероприятий и слушаний, посвященных делу Сергея Магнитского. 16 ноября исполняется 4 года со дня его гибели в Матросской тишине. Сегодня же в Европарламенте состоится презентация книги «Почему Европа нуждается в законе Магнитского». В конце недели эту книгу также презентуют в Вашингтоне.
Из Брюсселя к нам на связь по скайпу выходит сейчас автор этой книги, журналист Елена Сервитас. Лена, здравствуйте. Вы побывали во многих европейских странах в последние несколько недель, презентовали вашу работу. Какую реакцию вы сейчас встречаете, и будет ли, по вашим ощущениям, в Европе закон Магнитского аналогичный тому, что есть в США?
Да, добрый день. Очень приятно видеть вас сегодня здесь. Действительно, я сейчас нахожусь в Брюсселе, где прошла только что презентация книги «Нужен ли Европе закон Магнитского?». У этой книги есть второе название: «Должен ли Евросоюз пойти вслед за США?». Как мы помним, в декабре Барак Обама подписал закон Магнитского, и даже уже появился 18 лиц, которые не будут впущены на территорию США. В книге мне удалось собрать 54 эссе. Это люди, которые либо занимались законом Магнитского в США, например, для этой книги специально для меня написал сенатор американский Джон Маккейн, сенатор Бен Кардин, сенатор Уикер. Во второй части книги это эссе российских граждан, да, не только оппозиционеров, например, таких как Алексей Навальный, Владимир Кармурза и Гарри Каспаров, но и обычных людей, таких же журналистов, как я, например, журналист Олег Кашин, журналист Андрей Лошак, дочь Анны Политковской, Вера, отвечала на мои вопросы. И вот все они какими-то своими личными историями, личными переживаниями говорят о том, почему, на их взгляд, закон Магнитского должен принять в Европе. Потому что, когда мы слышим реакцию с российской стороны по поводу этого закона, они чаще всего говорят, что? Они говорят, что этот закон антироссийский. И впервые в одном месте собраны голоса этих людей, которые говорят, что да, нам такой закон нужен. И в третьей части книги это европейские парламентарии, которые либо были авторами резолюций, либо каких-то законодательных там инициатив и предложений по поводу дела Магнитского. Это люди, которые занимаются, кстати, не только делом Магнитского, но и делом Михаила Ходорковского. Да? 10 лет мы недавно отметили такой совершенно нерадостный юбилей его пребывания в заключении, или люди, которые занимаются там делом Пусси Райт. Для книги писала европейский депутат из Эстонии Кристина Юланд. Именно она предложила в свое время сделать так, чтобы закон Магнитского действовал по всей территории Евросоюза. Или также в этой книге вы найдете эссе Барбары Лохпилой. Это человек, который очень остро ставил вопросы по делу Пусси Райт, по болотному делу, то есть по всем главным болезненным делам России. И в этой книге есть несколько личных историй. Для меня вот они, наверное, самые важные, потому что предисловие к моей книге написала Наталья Николаевна Магнитская, мама Сергея Магнитского, а заключение написала Наталья Жарикова. Наталья Жарикова, как вы знаете, это вдова Сергея. И вот ее эссе самое трогательное. И в какой-то момент она говорит такую вещь. Мне часто мои друзья говорят, тебе повезло, у тебя был Сергей. И она говорит, нет, я не думаю так. Мне повезло. У меня есть Сергей.
Лен, вот... спасибо большое. Хотела бы сейчас прервать. Нам очень нужно еще спросить об этом Наталью Пелевину, которая сейчас на связи в скайпе. Накануне российская пресса сообщила, что Россия и США будут совместно расследовать дела фигурантов списка Магнитского. И в Москве в ближайшее время должна состояться встреча американской делегации, в которую войдут сотрудники Минюста и ФБР с их российскими коллегами. А Наталья Пелевина, ответственный секретарь Независимого совета по правам человека. Наташа, также ты являешься членом межпарламентской группы по делу Сергея Магнитского. Каково твое отношение к намерению провести совместное российско-американское расследование? Что это даст?
Мне кажется, это некая попытка американской стороны установить взаимодействие с российской стороной, что, в общем, совершенно нормально. Насколько откровенно, действительно и честно будет взаимодействовать российская сторона, те структуры, с которыми американцы собираются по этой теме работать, ну, это очень сложная тема, потому что, как мы знаем, именно эти органы все покрывают такие случаи, такой кейс, как случай с гибелью Сергея Магнитского, и весь этот, и вся коррупционная составляющая этого дела, ну и многие другие. То есть как это будет происходить, это взаимодействие, очень сложно себе на сегодня представить. Будем смотреть, как, что дальше скажут по результатам этого так называемого взаимодействия американская сторона потом. Поэтому ожидания не слишком высокие, конечно.
Да, и вот как раз на фоне всего этого Следственный комитет России оправдал Ольгу Степанову, бывшую начальницу Московской налоговой инспекции номер 28, который в числе прочих махинакциях обвинял Сергей Магнитский. Как вам такое развитие событий?
Ну, российская сторона как бы говорит, что нам абсолютно плевать на то, как к этому относится весь остальной мир, и в России есть понимание, да, что к чему, безусловно, тоже по этому делу. Поэтому, в общем-то, их месседж, их посыл, он абсолютно ясен, ничего другого мы, к сожалению, не ожидали. То есть это покрывательство этой истории идет, продолжается.
Пелевин, и мы сейчас обращаемся к Елене Сервитас. Еще раз, Лен, а как приняли вообще, вот как ты чувствуешь, что принимают эту книгу, и вот по ощущениям, готовы ли люди к тому, что в Европе в какой-то момент парламентарии, в частности, проголосовать за подобный закон? У нас буквально минута осталась до конца эфира.
Ну, посмотрим, как они будут голосовать. Просто нужно напомнить, что сегодня в Брюсселе проходит заседание межпарламентской комиссии, в которой я тоже буду принимать участие вместе с Владимиром Карамурзой. Вот мы здесь тут только двое говорящих по-русски людей. Здесь участвуют вообще, в эту группу вошли 21 человек из 13 разных стран мира. Вот от них как раз мы узнаем, насколько реально будет продвинуть вот эти законодательные инициативы в Европе. Заседание начнется буквально через 30 минут, так что следите за событиями.
Лена, ну а что вот тебе конкретно говорят? Ты написала эту книгу, ты это собрала. Фактически ты вот находишься все-таки в том лагере людей, который считает, что Европе действительно нужен закон Магнитского. Что тебе отвечают на это?
Ну, все люди, которые меня окружают, и все люди, с которыми я общаюсь уже 3 года на эту тему, действительно, они говорят о том, что закон такой России нужен, как я говорю, не только российские граждане, но и люди в Европе. Если мы говорим о том, что мы хотим как-то налаживать отношения с Россией, так, пожалуйста, соблюдайте какие-то базовые ценности, да, и права человека – это то, чем как бы дорожат многие парламентарии. Если для российского правительства, может быть, это какие-то не первостепенные вещи, то в Европе об этом думают.
Спасибо, Елена, спасибо, Наталья. Завершить наш эфир мы хотим информации о том, что сегодня в Вашингтоне возле российского и украинского посольства будет проходить акция в защиту прав людей нетрадиционной ориентации, организованная рядом общественных и правозащитных организаций США. Как заявляют ее организаторы, целью мероприятия является желание привлечь внимание к нарастающей волне гомофобии и дискриминации ЛГБТ-сообщества в Украине и России.
Мы будем наблюдать за тем, как прошла эта акция, и, естественно, поделимся всем, что увидим в Твиттере. Поделись на «Голосе Америки». Оставайтесь на связи. Сегодняшнюю программу для вас провели Игорь Рискин.
Юлия Савченко. We'll be right back.
На этом с вами прощается ведущий и продюсер программы «Голоса Америки» Михаил Зильбер. Желаем вам всего самого доброго. До свидания.